направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного. Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Всем доброго дня, здравствуйте. Это программа «Врачи и пациенты» в студии Наталья Троицкая. Согласно статистике, на рак горла, симптом которого зачастую носит скрытый характер, приходится около 70 случаев опухоли этого органа, 70%. Группу риска составляют мужчины. У пациентов сильного пола онкология обнаруживается, к сожалению, чаще. Как обнаружить болезнь на ранней стадии и каков прогноз у таких больных, об этом и многом другом мы сегодня поговорим с нашим гостем. Встречайте, Михаил Алексеевич Кропотов, доктор медицинских наук, хирург-онколог, ведущий научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова, рядышком со мной. Здравствуйте.
Добрый день, Наталья.
Михаил Алексеевич, будете нас пугать или сейчас, в принципе, в современном мире, веке уже как бы такие пациенты спокойно живут, здравствуют и долго живут?
Вы знаете, все зависит от того, как быстро пациент обратился со своими проблемами, жалобами к врачу. Если он пришел на быстро и болезнь диагностирована на ранней стадии болезни, то применив один метод, например, если это касаемо, например, рака языка, то можно сделать только лазерную резекцию языка и полностью восстановить функцию органа, и никаких других методов не применять, и пациент будет жить долго и счастливо, и без проблем.
Здорово. А скажите, а вообще какие самые часто вот распространенные опухоли вот как раз
в области головы,
да, и шеи? В области головы и шеи?
Ну, чаще всего встречаются это рак гортани, рак слизистой оболочки полости рта и рак ротоглотки. Конечно, в мире частота различных локализаций опухоли органов головы и шеи, она может, конечно, варьировать, это во многом зависит и от генетической предрасположенности, и от тех вредных привычек, которыми жители разных стран злоупотребляют. Ну, в общем, статистика такова.
К сожалению, даже посмотрела по статистике, я думала, что это маленький процент, но это где-то 7-10, по-моему, процентов от вообще всех онкологических заболеваний, как с опухоли головы и шеи, или больше сейчас?
Ну, опухоли головы и шеи, если брать, опять же, вот статистику в мире, составляет примерно, занимает 6-е место среди всех злокачественных новообразований, а рак слизистой оболочки полости рта и глотки – 10-е место.
Вот, Михаил Алексеевич, тогда смотрите как, давайте поговорим о самодиагностике, даже так, для начала, о симптомах, что должно насторожить пациента, потому что, ну, сами понимаете, мы, да, к стоматологу мы ходим, некоторые реже ходят, некоторые чаще, к отоларингологу, тот же лор-специалист, ходит, но, опять же, специалист может и не усмотреть, и не подумать что-то, там что-то не то. Как человеку вообще понять, что с ним происходит что-то совсем неправильное?
Ну, это сложная проблема, и в мире давно пытаются с этим бороться, и, ну, пока, к сожалению, не так много успехов на этом пути. Почему? Конечно же, прежде всего, ранняя диагностика, она находится в руках самих пациентов. И пациент сам должен почувствовать, увидеть и со своими жалобами прямо вот буквально на ранней стадии прийти к врачам. Конечно, и врач должен иметь онкологическую настороженность, потому что все-таки пациент идет не к онкологам, естественно, а к другим врачам, это стоматологи, оториноларингологи, терапевты. И, конечно, от профессионализма этих врачей, от настороженности зависит то, как он быстро попадет затем именно к специалисту этого профиля, то есть к онкологу. Опять же, не вообще к онкологу, а именно к онкологу, который занимается опухолью патологии органов головы и шеи, потому что это особая группа опухолей, и выделена отдельная специальность, отделение создано по стране, который занимается лечением именно данной категории пациентов. Поэтому, как быстро человек пришел, раньше поставлен диагноз, и Если на первой стадии, как я уже говорил, практически более 90% пациентов, там, допустим, раком слизистой оболочки полости рта можно вылечить, то если у пациента четвертая стадия болезни, это примерно процентов 20-30, не больше.
Это до четвертой стадии.
Да, несмотря на весь, если мы применим весь спектр современной лечебных подходов. Опять же, смотрите, если, допустим, при раке языка первой стадии можно выполнить только, как я уже сказал, лазерную резекцию, то, например, при раке полости рта третьей-четвертой стадии применяется и оперативное вмешательство, и лучевая терапия, и химиотерапия, и, тем не менее, эффективность их невысокая, потому что болезнь запущена.
Ну, это да. Ну, а, кстати, Михаил Алексеевич, вот по вашему опыту, к вам попадают какие пациенты, на какой стадии?
Ну, можно сказать, обратиться к статистике, которая есть в нашей, да, нашей стране. Угу. Она, к сожалению, печальна, потому что около 70% пациентов раком слизистой оболочки полости рта, а глотки даже еще больше, поступают на лечение в третьей-четвертой стадии заболевания.
Ой-ой-ой.
А, например, в Соединенных Штатах Америки статистика другая. Там примерно только 30% запущенных больных. И еще один очень неприятный факт.
Угу.
Такой есть показатель — одногодичная летальность. Значит, практически 40% пациентов после обращения к врачу в течение года погибают от заболевания.
Ай-яй-яй-яй.
Это, естественно, обусловлено в основном за запущенностью. То есть врачи пытаются что-то сделать, но болезнь уже вышла в такую стадию, что бывает сложно помочь.
Ну да. Тогда, ну, только нужно думать самим о себе. Вот, и как раз, да, понять симптомы. Давайте про симптомы поговорим. Я понимаю, что вообще любые онкологические заболевания, в том числе как раз про которые мы сегодня говорим, там рак горла или опухоли головы и шеи, они, ну там симптоматика такая всегда смазанная достаточно.
На начальной стадии это правда, да.
Вот, но тем не менее, как вот насторожиться, понять, что что-то не то, и действительно, это не просто там какой-то стоматит или еще что-то происходит, а вот действительно какая-то серьезная проблема человеку, как насторожиться?
Да, прежде всего, он должен обратить внимание на то, что появилась язва, может быть, небольшая, или уплотнение на слизистой оболочке, которая длительно не проходит. Конечно, это может быть обусловлено какой-то травмой и каким-то воспалением, но эти проявления, они уходят быстро. Если это обусловлено опухолевым процессом, то это не уходит, и сначала это медленно, потом быстрее начинает увеличиваться в размерах. Поэтому человеку нужно обратить внимание вот на такие симптомы, которые появились. То есть если язва полость рта существует и не исчезает, не уменьшается в размерах.
Uh-huh.
То есть в этой ситуации надо сразу идти к врачу. Либо уплотнение какое-то. Uh-huh. Хотя на начальных стадиях болезненности может и не быть. То есть это может совершенно протекать бессимптомно. Но тем не менее человек это должен обнаружить. Ведь парадокс, но опухоли слизистой оболочки полости рта – это опухоли визуальной локализации. По сути, специалисту для того, чтобы поставить диагноз, нужно просто в рот посмотреть.
Угу.
Даже часто без выполнения биопсии уже понятно, что ты имеешь дело с опухолевым процессом, ну, просто при осмотре.
Но это вот если к специалисту, да, как раз вот к вам попадешь, а если придешь к стоматологу, к лору, почему вот на поздних стадиях приходит?
Сожалению...
Потому что у вас стоматит, или там у вас там вы прикусили там щеку, ничего страшного,
да,
полечите,
да,
пополощите там корой дуба и прочее. Вот в чем
дело. К сожалению, да, виноваты в запущенности не только сами пациенты, но и врачи-специалисты, потому что и такие случаи часто встречаются, когда пациент обращается, его очень долго, месяцами иногда лечат от стоматита, гингивита, там, хронической язвы, эрозии и так далее, назначают какие-то полоскания, хотя просто нужно либо отправить к онкологу, либо взять биопсию, и всё.
Угу. Вот поэтому нужно внимательно очень следить.
Да.
И, кстати, вот каждое утро, когда чистите зубы, посмотрите, пожалуйста, слизистую свою.
Да, да, да.
Потому что если не вы, то кто другой?
Еще такой важный симптом, но это уже не совсем полость рта и ротоглотка, от появления осиплости голоса.
Угу.
Если вдруг изменился голос и не восстанавливается, приходят пациенты, я говорю, ну как же так? Вот приходят мужчины там сохранные, там 50-60 лет, которые 6 месяцев, даже иногда до года у них появился осиплость, но они не обращаются к врачам. А почему? Потому что они говорят, ну да, голос изменился, но это же мне не мешает жить, не мешает общаться, в принципе.
То есть наш да. российский пациент да. такой, что хожу, говорю...
А когда уже появилась боль, появилась проблема с глотанием, тогда уже он идет к врачу. А если бы он пришел раньше, то меньшими средствами, меньшими усилиями можно было его вылечить.
Угу. Так, а какие еще симптомы такие самые яркие выраженные?
Появление узловых образований на шее. Это говорит о том, что болезнь уже вышла за пределы органа, и у больного уже реализовались регионарные метастазы в лимфатических узлах. Болезненность – очень такой специфический симптом, когда боль локализована, допустим, в языке, в горле и радиирует в ухо с этой стороны. Это очень такой вот характерный симптом для опухоли патологии, радиация в ушную раковину с этой стороны.
Угу. Так что будьте, пожалуйста, внимательны и... Ой, тут вопросы по поводу, кстати, вот профилактики сразу. Но профилактики мы коснемся чуть позже, я хотелось бы все-таки еще про симптомы как раз поговорить. Это понятно, у нас симптом отдышка.
Затруднение дыхания?
Да, затруднение дыхания.
Ну, при опухоли головы и шеи затруднение дыхания – это уже поздний симптом. При раке гортани бывает часто, когда опухоль заполняет больше половины объема этого органа, uh-huh. это орган, одна из функций этого воздухопроведения в легкие, наступает затруднение дыхания, и в этой ситуации только срочная операция в трахеостомии помогает спасти больного, а потом уже отправить к онкологу для лечения.
Скажите, пожалуйста, а вот все-таки причина возникновения вот этих самых опухолей, это генетика, либо это курение? Мы, кстати, об этом много уже говорили, что это действительно рак горла. Вот часто у курильщиков встречается по статистике, даже, по-моему, чуть ли не 40% случаев курильщиков.
Да, основной фактор, основная причина развития злокачественных опухолей полости рта, глотки и гортани – это курение, алкоголь. В некоторых странах это особые вредные привычки, жевание всяких смесей, бетали и так далее. Uh-huh. Вот, например, в Индии. Индия вообще считается страной, где наиболее высокая заболеваемость раком слизистой оболочки полости рта, именно обусловленная вот этими вредными факторами, вредными привычками. Ну, а вообще это курение, конечно.
Так что надо бросать курить и все.
Да, и сейчас тут, ну, борьба с курением же ведется во всех странах. И, ну, если говорить, допустим, с американской статистики, то в настоящее время отмечается уменьшение заболеваемости раком слизистой оболочки полости рта. Она, правда, ну, может быть, не быстро, но и нельзя ждать одномоментного эффекта. Но, тем не менее, отмечается снижение заболеваемости в связи с тем, что ведется борьба с курением. Вот. Но отмечается увеличение заболеваемости раком ротоглотки. Почему? Потому что тут влияет не только курение, а есть появилась новая форма, как говорят специалисты, рак ротоглотки, вызванный вирусом папилломы человека.
Вот, кстати, расскажите про него. Это вирус папилломы человека 16-18 да. типа конкретно, да?
Да,
вот
да.
Про это можно поподробнее? Потому что уже не первый раз я слышу это. И рак шейки матки да. у женщины тоже возникает вот да. из-за этого. Что это за вирус такой? Как, ну, понятно, анализ надо сдавать, понять, чтобы, да, если или нет. Что с этим делать?
Ну, проявляется он не у всех, хотя заболеваемость в мире она очень высокая практически. Там.
Откуда он вообще взялся? Про него вроде раньше не говорили.
Чуть ли не каждый человек заражен вирусом папилломы человека, но проявляется это в виде болезни, ну, далеко не у всех, слава богу. Наиболее часто локализация опухоли, которая вызвана вирусом, это рак ротоглотки, это боковая область миндалины, область корня языка, в меньшей степени другие. Зона – это язык и гортань, это очень небольшая часть. В основном это, конечно, область миндалины. И сейчас специалисты говорят просто об эпидемии, всплеске заболеваемости раком ротоглотки, обусловленной вирусом папилломы человека. И вообще, в принципе, сейчас говорят о двух заболеваниях в одном органе. Оба заболевания злокачественные опухоли, но один вызван злоупотреблением алкоголя и курения, а в основном у мужчин. Другой вирусный папиллом человека тоже у мужчин, но в основном это мужчины молодые, не курящие, обусловлено в основном сексуальным поведением, большое количество сексуальных партнеров и оральный секс.
Вот так вот, пожалуйста, да. Будьте внимательны и следите за своим здоровьем, а то...
Да.
А, кстати, вот если человек сдал анализ, вирус папиллом человека у него, ну, есть, да, ну, как бы, и он переживает, что делать с этим?
Ну, в настоящее время ничего с этим, не сделаешь. Я говорю, что инфицированность очень высокая, заболевает
далеко. Ну, как это с туберкулезом, то же самое. Да. У всех вот эта палочка Коха присутствует. Да, да. Только она где-то спящая, а где-то она просыпается.
Очень, очень похожая ситуация. Почему? Непонятно, даже не могут ответить на вопрос, а почему вроде бы одна из причин — это вирус папиллома человека, оральный секс, но почему заболевает в основном мужчина молодого возраста, не женщина, а мужчина? Пока ответ на этот вопрос...
То есть по гендерному получается?
Да, пока ответ на этот вопрос дать специалисты не могут. И, ну, думают, работают в этом направлении. Одно время пытались... В Швеции очень высокая заболеваемость, угу. И они даже пришли к тому, что стали выполнять тонзиллэктомию, то есть удалять миндалины для того, чтобы снизить заболеваемость раком ротоглотки. Не очень помогло, потому что у этой группы пациентов отмечено увеличение заболеваемости раком корня языка.
Что ж такое-то?
Поэтому это тоже не
одно
выход.
Одно удаляют, другое все равно что-то доприходит.
Да, и сейчас, в общем, ведь для профилактики рака шейки матки ввели прививки для девочек.
Да.
Сейчас думают о том, что ввести прививки для мальчиков для профилактики рака ротоглотки. Но это пока только предположение, и только ведутся пока работы, угу. Пока это в практику не внедрено.
Тогда давайте поговорим так, Михаил Алексеевич, как диагностировать вот какие-то патологии, опухоли головы и шеи злокачественные, либо доброкачественные? Кстати, доброкачественные часто встречаются?
Достаточно часто встречаются, я вот тоже хотел сказать, ага. Что, ну, помимо, тоже одна из причин развития рака полости рта, по крайней мере,
да.
Есть такая доброкачественная патология, лейкоплакия слизистой оболочки. И вот в некоторых случаях, редко, примерно в 2%, она может перерождаться в злокачественную опухоль. Угу. Поэтому к этой патологии тоже относиться нужно внимательно. С этой патологией нужно обращаться к специалистам, и ей нужно заниматься, ее нужно лечить.
Угу. То есть лечат или это хирургическое лечение?
Вы знаете, пытались и лечить различными растворами витамина, были проведены большие работы в мире по этому аспекту. В некоторых случаях это помогало, и лейкоплакия исчезала, но не во всех. Когда лечение прекращали, оно тоже не безобидно, имеет свои побочные эффекты, лейкоплакия возобновлялась, поэтому от этого отказались, и в настоящее время один из подходов – это либо динамическое наблюдение у специалиста, либо удаление участка лейкоплакии. В основном сейчас используется медицинский лазер, CO2-лазер, который используется для удаления участков лейкоплакии.
Угу. Михаил Алексеевич, как диагностировать вот это самое заболевание? А его, может быть, их... Разные, да, их много заболеваний абсолютно онкологических, головы и шеи.
Ну, в основном это осмотр, конечно же, это самое главное. То есть специалист смотрит, выявляет участки патологии на слизистой оболочке. И 100% метод диагностики основной – это выполнение биопсии.
Угу.
То есть берется фрагмент ткани, отправляется в лабораторию, и уже специалист по диагностике патоморфологической ставят диагноз.
А у нас многие просто вот пациенты даже, вот, пациенты, да, ну да, именно наши слушатели пишут часто сообщения, что на всякий случай КТ, МРТ раз в год делают, либо ПЭТ-КТ делают, либо анализы крови сдают. Вот раз в год, если пациент такое делает, то он может на ранней стадии перехватить такое заболевание? Либо оно не диагностируется так, вот как тут все подряд методы исследования.
Не совсем, ну, неправильный подход, потому что ни при КТ, ни при МРТ, особенно при ранних стадиях, эти методы не работают, и, в общем, пользы от этого не будет никакой.
Угу.
Это, в общем, достаточно бессмысленное занятие. То же самое касаемо сдачи анализа крови.
По анализу крови. На онкомаркера.
Да, поставить. К сожалению, у очень ограниченной группы опухолевых заболеваний органов головы и шеи имеются онкомаркеры. Вот. И поэтому для большинства опухолей это не действует. Поэтому в этом-то может быть и сложность диагностики на ранней стадии. Так бы было как просто. Сдал анализ, и если что-то, какой-то маркер повышен, ты идешь сразу к специалисту. И вот, к сожалению, в данной ситуации этого нет. Был опыт проведения недели ранней диагностики рака органов головы и шеи. Я тоже в этом участвовал. Угу. Но с моей точки зрения, я думаю, что это не совсем правильно. Не то, что правильно. Может, это и нужно проводить. Но
просто приходят наиболее такие товарищи, которые так...
Эффективность, да, невысокая. Почему? Потому что... Все-таки, наверное, допустим, рак слизистой оболочки полости рта и ротоглотки – болезнь социальная. Все-таки болеют люди, которые злоупотребляют алкоголем, злоупотребляют курением. И эти люди на неделю ранней диагностики не пойдут.
Они вообще силы... никуда не пойдут.
В том-то и дело, да. Силой же никого не затащишь. Да, реклама, да. Там на радио, по телевидению, там плакаты.
Угу.
Я когда сам в этом участвовал, пришло 40 человек, которым не надо было приходить. Потому что пришли в основном молодые девушки.
На всякий случай.
На всякий случай что-то защипало, что-то там заболело. Вот, которые не курили. курят, не употребляют алкоголь, и поэтому риск развития опухоли данной локализации у них минимален.
Но все-таки вырос пополам человека. А, кстати, женщины, получается, мы больше про мужчин говорим, все-таки мужчины больше подвержены вот этим заболеваниям, да?
Да,
да. Женщины у нас как-то маленький процент
чаще
получается.
Чаще курят, да, примерно мужчины
болеют...
Хотя у нас
же женщины тоже много курят.
Ну, меньше, чем мужчина. А, ага. Мужчина болеет где-то раза в 3-4 чаще, чем женщина.
Это, получается, в основном мужская такая болячка, да, вот это вот?
Ну, в большей степени, да. Но вот есть интересный факт, угу. И тоже специалисты не могут найти ему объяснение. А во всем мире за несколько десятилетий отмечается рост развития рака языка у молодых девушек и женщин. Причина не ясна, почему на 110% примерно за 70 лет увеличение заболеваемости, например, в Соединенных Штатах Америки, в России тоже. Причина не ясна. Молодая девушка, я сам лечил таких пациенток, девушки от 20 до 30 лет, у которых развивался рак языка, они не пили, не курили, и, в общем, причина не очень ясна.
А и по генетически ни у кого не было?
Нет, пока не могут найти те изменения, которые могли бы вызвать такие.
Так, вот. А симптомы вот рака языка какие? Такие же?
Такие же, уплотнение, язва, да.
Поэтому, ну вот как тут не паниковать, да, вот если послушаешь Михаила Алексеевича, вдруг как-то переживать станешь.
Но все-таки это редкое заболевание.
Редкое достаточно. Да. Но тем не менее, надо быть аккуратным. Итак,
оно социально значимо, да, потому что это зона, которая значима для человека и для его эстетического, для внешности, и для глотания, и для функций и так далее.
А вот какие все-таки вот виды лечения на данный момент существуют?
Ну, в основном это три вида лечения. Это хирургия. Это лучевая терапия и это химиотерапия. Но если говорить о раке слизистой оболочки полости рта, все-таки основным методом, мы стараемся везде об этом говорить, но, к сожалению, не везде, не до всех доходит, основной метод лечения – это хирургия.
А хирургия, да, это же удалять часть лица, получается,
ну, почему,
да?
Часть лица? Часть, если это при первой стадии, это, да, небольшая операция лазером, удаление опухоли и все.
Угу. Дальше, то есть никаких ни облучений, ничего?
Да, а дальше динамическое наблюдение с высокой долей вероятностью того, что человек полностью будет излечен. Естественно, чем болезнь более запущена, тем приходится применять и объемные операции с резекцией части органов и со сложными реконструкциями. Вообще рак слизистой оболочки полости рта – это мультидисциплинарная проблема. Для того, чтобы вылечить пациента и реабилитировать, нужно использовать труд врачей многих специальностей. И, конечно, входит сюда и обязательно после операции лучевая терапия, либо лучевая терапия с химиотерапией, для того, чтобы увеличить шанс пациента на выживаемость.
Угу. Так что нужно быть очень аккуратным и выбирать тщательно, мне кажется, стоматолога и лор-врача, чтобы уже они точно насторожились, если что, отправили куда надо. А, кстати, у детей встречаются вот такие патологии?
Знаете, да, крайне редко встречается. Я даже в своей практике приходилось оперировать, вот, помню, мальчик 10 лет, рак языка у него был, да, оперирован.
Слушайте, это какое-то это... Появляются какие-то заболевания, которых раньше практически не было. Сейчас, пожалуйста, и у детей вот этот рак языка. Так, какие у нас еще онкологические заболевания есть, головы и шеи, такие распространенные? Рак языка, рак глотки?
Ну, рак кожи тоже. Наиболее часто рак кожи возникает именно на лице. Это базально-клеточный рак, реже плоскоклеточный рак. Рак щитовидной железы. Очень частое заболевание. Рак гортани, гортана глотки.
А вот скажите, пожалуйста, рак щитовидной железы, мы уже на самом деле обсуждали эту тему, но все равно вот слушатели спрашивают. Вот сейчас с каждым годом все больше и больше таких больных. Почему?
Широко внедряется метод ультразвуковой диагностики, и если раньше пациент, чаще пациентка, ходили с узловым образованием небольшого размера в щитовидной железе и не знали об этом, потому что он никак о себе знать не дает, то в настоящее время все очень просто. Человек приходит на плановое обследование, специалист смотрит щитовидную железу и обнаруживает образование там, до сантиметра в диаметре. Если под контролем ультразвука пропунктировать этот узел, то можно поставить диагноз рак щитовидной железы, хотя пациентка об этом и не догадывалась.
То есть она могла ходить и дальше, и дальше,
могла
дальше,
ходить
и дальше?
И дальше, да.
А сколько?
И даже всю жизнь.
Даже всю жизнь?
Да.
И все нормально бы жила, и ничего не было бы?
Да, сейчас уже говорят о том, что ведутся в этом направлении, да, работы, да, что далеко не каждый рак щитовидной железы нужно оперировать.
А правда, что вот рак щитовидной железы, например, возникает от того, что не хватает йода у нас?
Нет, неправда.
Нет, неправда, да? Вот так вот, потому что столько всего всяких разных
мифов. При недостатке йода возникает эндемия зоб щитовидной железы, но не рак щитовидной.
Но это, опять же, это все равно такая редкая патология достаточно, да, из всех заболеваний щитовидной железы. Или вы часто прям вот оперируете таких пациентов?
Нет, ну, рак щитовидной железы, если сравнить, допустим, с зобом, то да, это редкая патология, конечно. Редко. Гораздо реже встречается.
Но для этого нужно, конечно, почаще диспансеризацию. Как вы думаете, кстати, диспансеризация помогает? После диспансеризации много выявляется вот таких вот патологий?
Ну,
не дни открытых дверей, которые у вас к вам приходят?
Сложно говорить про диспансеризацию, потому что она помогает, если патология достаточно частая в среднем по популяции. Все-таки рак головы, шеи, рак, допустим, полости рта, глотки, это редкая патология. Поэтому охват диспансеризации большого объема населения не всегда может привести к увеличению выявляемости.
Но настороженным нужно быть
обязательно. Обязательно, то есть, да.
Продолжим после новостей.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Всем доброго дня, здравствуйте, в студии Наталья Троицкая. Продолжаем разговор, сегодня мы говорим об опухолях головы и шеи. Еще раз хочу представить своего гостя, доктор медицинских наук, хирург-онколог, ведущий научный сотрудник отделения опухолей головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова, Михаил Алексеевич Кропотов. Простите, Михаил Алексеевич, все, впереди день, бегу, да. Паровозы, да. СМС-сообщение есть от слушателей, кстати, по нашей теме, вот, что мы сегодня обсуждаем. День добрый, не выявлена ли корреляция рака ротовой полости с горячими напитками и химизированной пищей? Спрашивает Вадим.
Не выявлено. Не доказано, по крайней мере.
Не доказано, да? То есть, ну...
То же самое, вот, некоторые врачи говорят, что плохие протезы, длительное воздействие плохих протезов на слизистую оболочку может вызвать развитие рака. Тоже не доказано пока. Поэтому
сложно говорить. Постоянно, например, ну, как бы человек торопится, прикусывает там язык или прикусывает там щеку своими зубами... Периодически это происходит.
Мнение специалиста по этому вопросу расходится. Вот четкой доказательной базы пока не существует.
Угу. То есть, как обычно у нас с онкологией такое дело, ну, еще пока не нашли причину, почему она возникает, что в клетке нарушается вообще в организме.
Нет, ну причина, вот, курение, алкоголь и вирус папиллом человека.
Ну, это да.
Да, четко доказано, да.
Но видеть, папиллом вирус человека, да, ведь мы сказали про молодых людей, да, которые и не курят, и не пьют, здоровый образ жизни соблюдают.
Но у них прогноз гораздо лучше.
Да?
Лучше
но если они попадают, опять же, на ранних стадиях?
Даже на поздних вылечиваются в большей степени, чем, допустим, рак, который вызван курением.
Это отлично. Слушайте, я вспоминаю голливудского актера Майкла Дугласа. У него же тоже была четвертая стадия, рак гортани.
Да, запущенный рак, четвертая стадия, рак ротоглотки.
Голливудский актер.
Вызванный вирусом папиллома человека.
Как он до этого, дошел, что четвертая стадия? Уже они как-то к своему здоровью относятся. Ого, как?
Да, я могу об этом рассказать.
Давайте.
Несколько лет назад я был на конгрессе, мировой конгресс, пятый конгресс в Нью-Йорке проходил как раз он. И президент конгресса, доктор Джатин Ша, представлял своего пациента, им оказался Майкл Дуглас, он вывел его на сцену, и его, и жену Кэтрин Зетта-Джонс. И Майкл Дуглас, в общем, аудитории, где собрались мировые лидеры по лечению рака головы и шеи, рассказывал о своем заболевании. На самом деле процесс был выявлен, как это ни парадоксально, актера, который следит за своей внешностью, за своим здоровьем, в поздней стадии. И как он рассказывал, он долго обращался со своими жалобами к американским специалистам,
оториноларингологам.
И тоже она не была диагностирована на ранней стадии, только когда уже появилась достаточно большая опухолевая масса в ротоглотке, была взята биопсия, верифицирован рак ротоглотки, ему было проведено химиолучевое лечение. Он также в красках рассказывал, как ему было непросто.
Какой у него, кстати, возраст был на момент выявления?
Ну, я сейчас сказать не могу, но это ближе к 70.
Да.
Но в итоге человек полностью излечился, несмотря на то, что опухоль была запущена. Он полностью вылечился и продолжает жить. И, в общем,
ну, и не было никаких хирургических операций?
Нет. Учитывая то, что это, во-первых, болезнь была вызвана вирусом папилломы человека, эта опухоль высокочувствительна к лучевой терапии, химиотерапии, и ему было проведено химилучевое лечение. Длительно он лечился, несколько месяцев, но в итоге полностью вылечился, и все у него в порядке.
Михаил Алексеевич, ну это вот хорошо, это голливудский актер, но я думаю, что у нас, конечно, все методы для лечения предоставлены здесь, в России, в Москве, в частности.
Методы лечения все те же самые.
То есть у нас не отличается от западных, у нас один протокол лечения.
Ну, подходы бывают разные, но мы в России овладеем всеми теми же способами и методами, что и в другой стране.
Потому что, я вас перебиваю, потому что такой момент сейчас встречается, если у человека онкология любая, да, у нас принято как бы сразу собирать деньги в благотворительный фонд, обращаться, уезжать лечиться куда-то за рубеж. Хотя я уже тоже слышала неоднократно, что здесь у нас все практически все то же самое. Но там вот как-то вот кажется, что там розовые очки есть, и счастливое будущее,
такая
и там все быстренько получится.
Тенденция, к сожалению, есть, и люди, да, некоторые считают, что здесь помочь им не смогут, уезжают лечиться за рубеж. Но, во-первых, я еще раз повторю, методы все те же самые. И методы лечения, и методы восстановления, реабилитации, реконструкции, все это есть, мы всем этим владеем. Другой момент, не очень приятный, я это видел по своим пациентам, которые уезжали, потом возвращались. Складывается впечатление, что главная задача специалиста, допустим, в другой стране, куда приехал пациент из России, нужно, не нужно, но оставить его в клинике, чтобы он заплатил деньги.
Как можно больше.
И даже в тех случаях, когда, может быть, и не надо было ничего делать, или сделать как-то по-другому, все равно пациента любыми правдами и неправдами заставляют остаться в клинике и пройти курс лечения.
Давайте возьмем звонок. Здравствуйте, представьтесь, как зовут вас, слушаю ваш вопрос. Алло.
Добрый день.
Здравствуйте.
Михаил меня зовут.
Да,
вы,
Михаил.
Знаете, по поводу того, что вот уезжают люди в границу, да, лечиться, ну, наверное, это проблема нашей медицины и нашей страны, потому что те условия, в которых люди содержатся, это просто когда очередь для обследования и для получения медицинского хотя бы заключения, человека, у которого на ранней стадии выявлено, да, там где-то говорят до полутора месяцев. За это время, соответственно, ну, болезнь будет прогрессировать. Еще такой момент. У меня просто знакомые, несколько человек тогда, которые здесь лечились на Каширке в онкоцентре, которым сделали не ту операцию. Зачастую здесь врачи грешат тем, что получается вытягивание денег из пациента, да, под предлогом такой болезни у человека просто, ну, конечно, он готов отдать последнее.
Ну, конечно, когда онкология.
В отличие от специалистов, в частности, в Германии, где они не стесняются говорить правду в лицо, где я, в частности, сам находился на обследовании, и здесь мне говорят одно, к счастью, да, не связанное с онкозаболеванием, а с хирургической травмой. А там говорят, вот как есть, так и говорят. Поэтому, ну, получается, что здесь зачастую врачи просто, ну, эксплуатируют вот этот вот подход медицинский, да.
Михаил, ну, поэтому, знаете, вот я хочу просто с вами немножко поспорить, потому что я сама столкнулась недавно с такой ситуацией в своей жизни, собственно, со своим здоровьем. И врач врачу рознь. Вот я не могу всех врачей под одну гребенку, все клиники, прям вообще никак. Я просто знаю, да, что бывают разные ситуации, к сожалению, да, бывает, на такого врача попадешь, что мама не горюй, побежишь куда угодно, уедешь куда угодно. А бывает, что попадешь к человеку, который спасет твою жизнь.
Большинство, ну, не знаю, но большинство врачей, вот даже по мелочи какой-то, вот есть 5-я Крылатская поликлиника, приходит главврач, заявляет, кажется, собирает собрание сотрудников и заявляет о том, что каждый сотрудник с бюджетной, с государственной клиники должен ему за место платить от 2 до 5 тысяч рублей.
Да вы что?
Ну, вот,
Михаил, слушайте, да. Вы эти данные, пожалуйста, пришлите вот на сайт Департамент здравоохранения, я просто вас прошу, и на сайт Минздрава, пусть они с этим разбираются, потому что, к сожалению, бывают такие ситуации. Да, Михаил Алексеевич.
Да, но я хотел немножко защитить наших специалистов, тем более, что вот прозвучало, значит, центр на Каширке, онкологический научный центр, где я долгое время работал и начинал свою трудовую деятельность именно там, с ординатуры, потом дошел до должности заведующего отделением. На самом деле, онкологический научный центр, это там собраны высококлассные специалисты и оказывают лечение по самым высоким международным стандартам. Да, наверное, бывают, как и в любой профессии, какие-то нюансы, может быть, и ошибки, все бывает, естественно, но то, что это такое высокопрофессиональное квалифицированное учреждение, одно из лучших, наверное, лучшее в стране, тут даже об этом нечего говорить. А то, что, ну, почему на стране сейчас говорят про четко в глаза больному диагноз? Да, раньше скрывали.
Раньше
я помню,
скрывали.
Когда я пришел в конце 80-х годов, да, не говорили больному, что у него рак, родственникам говорили, больному не говорили, скрывали. Сейчас диагноз озвучивается, и больному говорится и какой диагноз, какая стадия, какой метод лечения будет применяться и так далее, и какие последствия. Все это говорится, все это обсуждается. По поводу очередей, ну, они есть. Да, есть, я знаю учреждения, где, допустим, ну, в онкодиспансере номер один, да, большие очереди до 2 месяцев. Но, возможно, это нужно как-то поменять организацию, перенаправить пациента в другие учреждения.
А не только к себе, все к себе.
Да, да, да. Каждый сейчас думает о том, чтобы вот ко мне пришли пациенты.
Да, да, да. Да,
ну,
да.
Так это, наверное, может быть и...
Нужно думать о пациентах, включать тоже.
Люди, кто занимается организацией здравоохранения, о том, как правильно распределить потоки,
конечно,
пациентов. Да.
И тогда не
врачи
будет
есть, отделения есть, их много, и в Москве много. И, ну, да, есть проблемы, но я думаю, что они решаемы.
И это, кстати, зависит многое от пациентов, хочу сказать, потому что если пациент настойчивый, и он хочет попасть, он пойдет к заведующему отделению, к главврачу, скажет: так, ребята, у меня так и так выявили, мне нужно пройти, как хотите. Кстати, приказы Минздрава, мы обсуждали это в предыдущей программе, на сайт Минздрава заходите, вот Вероника Игоревна Скворцова как раз после нашей программы «Совпадение или нет», она как раз сказала, что, пожалуйста, ссылайтесь по ОМС, у нас все лечение в рамках ОМС можете получить, то есть бесплатно. Мы имеем право вообще получить и квоты, и высококлассное лечение. И есть определенные сроки. И по 1,5, по 2, по 3 месяца, можно и по 3 месяца. К сожалению, в регионах у нас есть такая беда. В Москве у нас с этим вроде как проблемы есть, но не такие большие. Есть, вы имеете право ссылаться на приказы. Приходите в учреждение, говорит: так, так и так. Все, приказ есть, вы должны меня принять. Следующий звонок. Здравствуйте, представьте, как зовут вас. Алло.
Алло.
Да-да-да-да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте, уважаемый ведущий, уважаемый гость. Я хочу вам рассказать одну интересную историю. У меня отец болел раком, а отец раком болел. Угу. И ему в 50 лет сделали операцию. Один мужчина ему сделал операцию, он потом писал какую-то докторскую или еще что-то в этом роде. У отца был рак горла 4-й степени или там последний.
Угу.
Ну, причем самое интересное, что это было там в каком году, там в 70-м или в каком. Но не взял ни копейки денег не взял. Такой врач, такой прям, вот мать рассказывала, такой прям очень хороший.
Угу.
Ну, диссертацию писал.
Так.
Он потом, ну, далее в Израиль уехал. Так он ходил, проверял все это дело. И самое интересное, что он сказал, говорит: у вас была последняя стадия, говорит, я вам все сделал, будете жить. И отец умер не от рака, прожил еще 12 лет, там 12 лет еще прожил, там здоровье было вообще просто колоссальное. Там, это, ну.
Здорово.
И умер не от рака. То есть его врач вылечил, ни копейки денег не взял.
Ну, классно. Это очень здорово, это очень замечательно, да.
Ну,
вот, что есть
же,
такие.
Вот, как
да.
Мы говорим, многое зависит, да, от специалиста, кому обращается пациент.
Да, да, если знаете еще такой момент, вот бывает такое, Михаил Алексеевич, по своему опыту скажу, по опыту моих там близких, родных, бывает такой человек, вот вы приходите к специалисту, которого вы нашли где-то в интернете, прочитали, среди знакомых, профессор, крутой специалист, который все знает вдоль и поперек, пришли к нему на консультацию, но сердце не лежит. Сходите к другому специалисту, найдите своего родного, которому вы будете доверять свое лечение, и тогда, я думаю, вопрос вообще по-другому станет. И...
Да, ну, тут сейчас многие пациенты, угу, пытаются получить второе мнение.
Они а вообще пошли... вот ваше мнение?
Я думаю, мнение, что это правильно абсолютно, и пациент имеет право выбрать клинику и выбрать врача, где он хочет лечиться. Конечно, очень важен первый контакт врача и пациента, и пациент выбирает. И второе мнение очень важно. На самом деле подходы могут отличаться, и это, я считаю, что это правильно.
Да, бывает так, что, вот, да, смотрите, пациенты даже жалуются, что вот, мне не уделили внимания, я лежу в больнице, тут все плохо, питание, третье, десятое, вот даже смс по поводу питания катастрофическим. Но бывает так, что специалист высококлассный вас лечит, он просто неразговорчивый, да, ведь это индивидуально, человек бывает такой. Но бывает, пациенту, да, требуется, чтобы душевные на 1.5-2 часа разговоры
опять
проходили.
Опять же, время-то ограничено, много пациентов, много и тяжелых операций и так далее. Приходится выкраивать время, чтобы пообщаться с пациентом. Но его не хватает времени катастрофически.
Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут?
Добрый день, Андрей.
Да, Андрей.
У меня тоже такой случай был с одним родственником нашим близким.
Ага.
Ему делали операцию в 70-х годах. Все врачи отказались, а вот местный районный врач сделал ему тоже в последней стадии, его отправили умирать домой. Правда, не сказали ему лично, сказали родственникам.
Угу.
И вот он ему сделал, говорит, все нормально, и сейчас до сих пор живет. Все нормально. А вот другая родственница... Вот смотрите, летом ее проверили, все нормально, УЗИ она делала, гастроскопию.
Так.
А в декабре это самое ее скрутило, непроходимость уже пищи.
Ого.
Нет, вы знаете, на что надо обратить внимание? Вот на первичное это самое выявление рака.
Да мы об этом говорим. Это у нас беда с этим. Мы вот как раз, извините, про это...
Направил на анализы, положили к знакомому врачу, тот ее замучил УЗИ промываниями, она так ослабла. Потом повезли на операцию, там кончились финансирование плановых операций. А после Нового года у них каникулы. И получилось, только через 2 месяца смогли сделать операцию, но уже поздно было все.
А что в итоге? Какой результат? Диагноз
ну,
какой?
Ну, сами знаете, что, ну, да, бывает. У разных больных, да, да, нельзя, да, помочь.
Ой, спасибо большое за ваше мнение. Знаете, мы об этом давно уже говорим, Михаил Алексеевич. Это на самом деле такая тема больная. Вот кто к нам не приходит, особенно врачи-онкологи, да, говорят, что с диагностикой, да, вот люди, которые попадают, как раз до нас доходят, к сожалению, в 3-4 стадии. Вот беда. Мы ждем и можем помочь первая, вторая стадия, практически 90%, 80% излечения. Но когда вот люди ходят и полощут горло...
Да, ну, к сожалению, это так, да. Лечение, чем запущеннее процесс, тем более тяжелое лечение, требующее тяжелых операций и дополнительного какого-то воздействия лучевой терапии, химиотерапии. И операция, допустим, при раке полости рта, если запущенный пациент, операция иногда продолжается 10-12 часов. Если нужно не только удалить, сделать лимфодиссекцию, но и выполнить какую-то сложную реконструкцию, например, реконструкцию нижней челюсти.
А что, кстати, вот я видела таких пациентов, картинки в интернете, страшные вещи, когда у них практически нижней челюсти нет. Вот что с такими пациентами? Они вот какая у них дальше жизнь, если опухоль все удалили, да, все удалили? Вот они же могут существовать? Или как они питаются
это,
вообще?
Это серьезная проблема. Uh-huh. Но я вот уже говорил, что рак слизистой оболочки полости рта и глотки – это мультидисциплинарная проблема. И врач, который смотрит пациента, он должен даже при первом осмотре определить не только, как он будет лечить пациента, какую делать операцию, но сразу же представить, какова будет реконструкция. Потому что реабилитация пациента, возвращение его в жизнь, в обычную, нормальную, начинается на операционном столе. То есть не только важно удалить, но и одномоментно реконструировать. Если, допустим, пациенту показана резекция нижней челюсти, одномоментно и восстановить непрерывность нижнечелюстной дуги. То есть человек просыпается после операции, допустим, в реанимации или в отделении, и челюсть не только удалена, но она и восстановлена. Но это сложные операции, делаются не везде, и оперативное вмешательство. Это, видимо, одни из самых длительных по продолжительности операций в онкологии, вот именно операции при запущенных опухоли головы и шеи, которые требуют реконструкцию нижней челюсти. Вот иногда длятся и 10-12 часов. Да.
Михаил Алексеевич, а вот такой момент. Бывает так, что пациент, да, узнав диагноз, он начинает метаться по специалистам, по врачам, по клиникам. Где-то говорят, вам только достаточно лучевой терапии. Где-то, вот, кстати, вот сейчас многие, вот я обратила внимание, да, общалась с разными пациентами на форумах, предлагают лучевую химиотерапию, но не предлагают хирургию. Зачем вам резать? Мы сейчас все облучим, все сделаем. Вот как ваше отношение, как хирурга-онколога, который оперируете пациентов, которые к вам, кстати, такие потом поступают, вылечиваются полностью?
Это серьезная проблема для нашей страны. Мы много читаем докладов, лекций, обсуждаем, пишем статьи по этому вопросу, вот касаемо рака слизистой оболочки полости рта. В нашей стране чаще этих больных облучают. И вот недавно был конгресс в городе Казани, где обсуждали, а как мы будем лечить пациента, у которого, допустим, рак второй, третьей стадии полости рта, с чего начнем? С лучевой терапии, с хирургии. Я как раз к этому моменту вернулся с мирового конгресса, который проходил в этом году в Буэнос-Айресе в конце августа. И там вопрос лучевой терапии на первом этапе у больных раком полости рта даже не обсуждался. То есть однозначно на первом этапе у этих пациентов выполняется хирургическое вмешательство. Потом, в зависимости от полученных данных морфологического заключения, решается вопрос либо пациента только наблюдать, либо проводить лучевую терапию, либо химио-лучевое лечение. Но на первом этапе операция. В нашей стране, к сожалению, пока вот несколько по-другому обстоит ситуация.
И в итоге с чем сталкиваемся?
Конечно, таких ли больных лечить сложнее, которые прошли уже курс лучевой терапии. В большинстве случаев, это, если это болезнь 3-4 стадии, это не вылечивается, и необходимо выполнять уже так называемые спасительные операции. Они тяжелые операции, не всегда можно адекватно реконструировать дефект, не всегда ты четко видишь границы опухолевой инвазии, поэтому, конечно, выживаемость этих пациентов, она ниже.
Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь, как вас зовут, алло. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, как зовут вас, алло. Угу. А следующий звонок, сейчас, секундочку, у нас что-то с телефоном. Так, срываются звонки, но есть смс-сообщение. Расскажите, пожалуйста, о профилактике рака.
Рака вообще или рака... Ну, наверное...
Да, мы все-таки говорим о гортани опухоли головы и шеи, так что давайте об этой профилактике. Я понимаю, что ЗОЖ, здоровый образ жизни, это само собой.
Да, значит, не курить, прежде всего, потому что это основной фактор. Осмотр полости рта периодически... Если возникают какие-то проблемы, есть какие-то изменения на слизистой оболочке, обращаться к специалистам, если есть какие-то доброкачественные новообразования, значит, также у специалистов проходить курс лечения, чтобы снизить возможность развития злокачественной опухоли и предопухолевых заболеваний.
Да, и еще хотелось бы сказать, если вдруг что-то настораживает, один специалист говорит, да у вас все хорошо, и другой специалист, лучше второе мнение
получить. Получить второе мнение, абсолютно
сходить
правильно.
Сходить, ничего страшного, да, узнать... Да. Ну и зато выдохнуть. Вот тут Михаил предупреждает, что не попадайте в больницу в новогодний праздник, все гуляют. Да неправда, не гуляют все. Все дежурят,
работаем,
врачи, да.
Да, завтра, послезавтра у нас большой операционный день, много операций.
Так
все работают.
Все работают, врачи, не переживайте. Главное, конечно, в больницу не попадать и быть здоровым.
Это правильно.
Так, о профилактике еще поподробнее. Итак, не курить, не употреблять алкоголь. Папилломвирус человеку, что с этим делать? Это сдать всем анализ нам надо.
Ну, опять же, ну, даже если мы узнаем, что у нас есть вирус папиллом человека, что, ну, и что делать? Ничего.
Как ничего? Ну, как-то не хочется болеть. Михаил Алексеевич.
Ну, наблюдаться при первых симптомах и обращаться к специалистам. Пока на данном этапе ничего. Да, вот я, как я сказал уже, специалисты думают о том, чтобы провести профилактику, вакцинацию. Но это нужно проводить в подростковом возрасте. То есть у девочек уже проводится.
Да-да-да.
Но, опять же, эффект от этого мы...
Через 15-20-30 лет.
Да. А по поводу молодых людей, ну, также пока только думают об этом, проводить, не проводить, и какой будет эффект.
Угу.
Сложно все. Не так все просто, не так все однозначно.
Да, но тем не менее. Так, следим за своим здоровым образом жизни. На симптомы обращаем внимание. Если какая-то язвочка во рту есть, стоматолог говорит, что ничего страшного, все-таки на всякий
случай... Если она не проходит на фоне лечения, значит, необходимо идти к другому специалисту, брать биопсию.
Появляется, да?
Да.
А, кстати, биопсия – это такое болезнь. Вот знаете, вот бытует такое мнение, Михаил Алексеевич. Это я сейчас буду...
Я знаю, о чем вы сейчас скажете, что после биопсии начинает расти быстрее, да?
Так, Михаил Алексеевич, вы все знаете, но на самом деле, вот целые формы почитайте в интернете, и среди моих знакомых боятся делать пункции иногда, потому что только попадешь в этот лимфоузел или куда... Он непременно перерастет и будет плохим.
Знаете, основной метод диагностики – это пункция и биопсия.
Но она не вредит? Вот доказано это 100%,
да,
что если в клетку
вредит.
Попадает эта игла...
Не вредит. Бывают случаи, что ты по-другому диагноз не поставишь. И чтобы избавить пациента от неправильной операции, от разрезов, допустим, на шее, на лице, используется метод соскоба, биопсии, либо пункции. Точно поставишь диагноз, точно определишь, что делать данному пациенту. Избавишь его от ненужных манипуляций. Это очень важно.
Михаил Алексеевич, я вот спрашиваю, рак носа, это такое бывает вообще?
Рак слизистой оболочки полости носа, да. Достаточно редко возникает, но да, существует.
Так что, а какие там признаки?
выделение из носа, иногда кровянистые и заложенность.
Но это опять же лор, должен быть очень осторожный, да. Если это происходит.
Ну, опять, если есть какие-то изменения, опять же, если есть какой-то субстрат в полости носа, биопсия.
Угу, вот это самое главное. И вот по поводу еще раз хирургического лечения, хочу сказать, по поводу второго мнения, если вдруг, вот слушатели звонили, да, у многих, как оказалось, да, у мужчин рак гортани. Я даже не знала, что это, вот смотрите, слушатели звонили и пишут, достаточно частая патология.
Это частая патология у мужчин, да.
А если, смотрите, если у дедушки, любого папы, ну, да, есть такое заболевание, либо было, либо оперировано, либо человек, к сожалению, скончался от этого заболевания, как...
Не доказано. У дедушки и у папы в основном, да, из-за того, что они курили.
А, то есть это не генетика?
Нет.
А вот по поводу генетической предрасположенности можно пока выдохнуть?
Да.
Угу. Это самое главное. Михаил Алексеевич, ну вот буквально уже полторы минуты до конца эфира осталось. Я вот даю вам слово, чтобы вы сказали слушателям, как быть, как жить, как следить за своим здоровьем, как осматривать полость рта, как часто это делать вообще. А, кстати, быстро развиваются вот эти заболевания? Если человек, вот, ну, ходит до четвертой стадии, на третьей к вам попадает, то в каком состоянии он попадает?
Рак листья оболочки полости рта вообще относится к агрессивным формам опухоли, угу, и развивается достаточно быстро.
То есть в течение какого времени?
Ну, в течение нескольких месяцев. Угу. Может перейти из первой стадии во вторую, в третью.
Так что нужно очень внимательно все, да, смотреть и наблюдать. Так, еще какие советы слушателям будут?
Вести здоровый образ жизни, быть счастливыми. Хочу всех поздравить с наступающим Новым годом. Не курите, занимайтесь спортом.
И главное, прогноз у пациентов, которые попадают на первую, вторую стадии, благоприятный.
Благоприятный, да.
Сколько,
да,
процентов у нас будут жить и здравствовать?
Ну, при первой стадии больше 90, при второй стадии 70-80% полностью излечатся, и все будет у них хорошо.
Вот, главное, вот на этой позитивной ноте мы и заканчиваем. У нас в гостях был доктор медицинских наук, хирург-онколог, ведущий научный сотрудник отделения опухоли головы и шеи Московского клинического научного центра имени Логинова Михаил Алексеевич Кропотов. Спасибо, что к нам пришли, все подробно
рассказали.
До свидания.